Слово благодати представляет вечер вопросов и ответов. Часть четвертая.
Сегодня будет три вопроса. Я попробую ответить на три вопроса. Первый из них, так скажем, несколько теоретичен, хотя он имеет очень ясные практические применения, или он касается практических сфер. Второй достаточно практичный, да нельзя практичный. Вот. Третий то же самое, наверное, из этой же самой сферы. Как я уже сказал, что у нас есть такая привилегия. Мы в воскресенье уделяем внимание, мы сейчас изучаем Бога, Его характер, говорим об этом, говорим о поклонении. По четвергам мы изучаем послание апостола Павла к римлянам, а точнее тему Евангелия в послании к римлянам. И сейчас мы дошли до характера, галерея христианского характера, и мы уже несколько текстов изучили, связанные с этим. Но сегодня мы буквально один такой перерыв сделаем на сегодня, и в следующий раз мы опять вернемся к посланию к римлянам, посланию апостола Павла к римлянам. Итак, первый вопрос. На сегодня природа человека. Природа человека двоична или троична? Опять-таки, эти вопросы я не сам придумал, мне их подавали еще в прошлый раз, и людям, наверное, интересно. Я знаю, когда-то любили очень много говорить о подобных вопросах. То есть, что значит? Что значит двоично или троично? Человек состоит из тела и внутреннего человека, или же у человека можно найти ясное разделение между духом, душой и телом. Достаточно многие люди часто думают о том, что так как человек был создан по образу и подобию Божьему, а у Бог триедин, значит, у человека то же самое должно быть триединство – дух, душа и тело. Но если мы сравним Божье триединство и дух, душу и тело, то мы увидим, что это, кроме цифры 3, там очень мало общего в этих параллелях. Очень трудно провести параллель. Действительно, когда мы говорим о триединстве Божьем, это три личности в одном. Когда мы говорим о теле, о духе, о душе, это одна личность. Мы никак не можем сказать, что это такой же тип. Поэтому достаточно многие люди, ну так скажем, теоретизируют об этом, имеют разные мнения, разные взгляды. Ну в принципе, ну и кому какое дело? Ну там дух-душа разделяется или не разделяется, ну уж как-нибудь там разберемся, в вечность придем, там увидим. Вот. В действительности это имеет практический смысл, достаточно серьезный. Дело в том, что существует много разных доктринальных учений, а точнее это учения практические. Практические учения, которые базируются на том, что существует дух, вот здесь проходит между, граница между духом и душой, существует душа, к сфере души относятся вот такие-то сферы или вопросы, и дальше уже вопросы тела и плоти и так далее. И вот тогда, когда на этом пытаются построить доктрину или практическое учение об освящении, или практический подход к жизни, вот здесь возникают различные осложняющиеся или осложняющие вопросы. Давайте посмотрим, что говорит Библия на эту тему. Значит, я хотел для того, чтобы нам было понятно, привести вам несколько слов из еврейского языка, из греческого языка, которыми Библия отражает вот ту суть или те явления, о которых идет речь. Первое слово – это слово «руах». Это еврейское слово, и везде, в большинстве своем, оно переводится как «дух». Точный перевод этого слова «руах» – это вот по-еврейски. «Дыхание, ветер, дух», дальше смотрите, «разум, вместилище чувств». То есть, когда люди говорили о духе, они имели в виду, пользуясь словом «руах», они могли описать вот такие явления, самые разные. Часто используются для описания нематериальной части личности человека. Это официально один из лучших словарей, которые существуют, так называемый BDB, еврейского языка. Вот он дает такую характеристику. Несколько примеров, где это слово приводится, и давайте посмотрим, как оно переводится на русский язык и в каком контексте оно стоит. Бытие, 41 глава, 8 стих, речь идет о фараоне, который видел сон. Когда он проснулся, когда он видел сон, смотрите, утром смутился дух его. То есть мы видим, что в данной ситуации, говоря о духе, речь идет о определенных эмоциях, речь идет об определенном понимании рационального явления какое-то. То есть он о чем-то думает, и вот его дух, вот этот руах, смутился. Опять-таки, почему я об этом говорю? Потому что существуют учения, которые говорят, что дух – это то, что ответственно за соединение человека с Богом, душа – это то, что ответственно за чувства, а тело – это все остальное. Здесь мы видим, что явно употребляется слово «дух», а речь идет о том, что может смутиться. То есть, скорее всего, идет речь о внутреннем человеке. 45 глава, 27 стих, речь идет об Иакове. Иаков – отец 12 колен, 12 сыновей Израилевых, потом он получил имя Израиль. Такая ситуация в его жизни. Когда пересказали ему все слова Иосифа, это братья пошли в Египет, встретились с Иосифом, узнали, что с Иосифом все нормально. Иосиф послал колесницы за Иаковом. И теперь смотри, когда он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова, отца их. Опять слово «руах». То есть речь идет о том, что это его внутренний человек, который паник, был в унынии, был под давлением определенным. И вот теперь он услышал эту добрую весть о том, что сын его жив, что все там благополучно, что даже открывается замечательная перспектива для их будущего. Написано «ожил дух его», то есть внутренний человек его ожил. Исход 6 глава 9 стих, еще одно использование этого же слова. Очень интересно. Моисей пересказал это сынам Израилевым, то есть когда Бог посылает Моисея, чтобы Моисей вывел сынов Израилевых из Египта, он пришел, обращается к израильтянам и говорит им о всем этом плане. Но помните, что они там испытывали очень жесткие наказания от фараона за их попытки к освобождению. Послушайте, что здесь написано. Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию. Слово «малодушие» и тяжести работы. Так вот, слово «малодушие» – это слово, в котором есть слово «руах». Если точно перевести, вот это «мейм» – буква первая. Вообще, это одно слово. Я их разделил специально на три части, поставил. «Мейм», «кацер», «руах». Что это значит? «Мейм» – это причина по причине. Это частичка, которая объясняет причину. Дальше слово «кацем» – это слово, которое говорит о чем-то коротком. То есть, если буквально перевести, то по причине, что их дух был короток. То есть, речь идет о том, что у них терпения было мало, у них выносливости было мало. И на русский язык перевели по малодушию. Для чего я привел эти примеры? Для того, чтобы показать, как Священное Писание использует слово «руах», слово «дух». Его в разных ситуациях много, примерно 250 раз его используют Ветхий Завет. У меня нет возможности все это проанализировать, но почти всегда, когда Библия применяет это слово «руах», оно применяет его в отношении внутреннего человека, не выделяя эксклюзивно какую-то особую часть во внутреннем человеке. Следующее слово, которое используется в еврейском языке, это слово «нефеш». Это слово в переводе на русский язык будет звучать следующим образом. Душа или живая сущность, жизнь, личность, внутренний человек, эмоции и желания. То есть, заметьте, мы можем увидеть параллели между вот этим словом, словом «нефеш» и словом «руах». Ну, во всяком случае, внутренний человек, эмоции. Точно так же и слово «руах» переводится как «внутренний человек» и как «эмоции». То есть речь идет о том, что даже в их определении эти слова применяются взаимозаменяемые, используются взаимозаменяемые. Кстати, Если вы помните, в книге «Бытие» написано в 9 главе о том, что нельзя там было употреблять животных, кровь животных, потому что душа в крови. Так вот, здесь можно понять, почему, потому что это жизнь тоже. То есть это слово переводится «нефеш», это переводится как «жизнь» тоже, не только как «внутренний человек». Несколько примеров. Бытие 2 глава 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». То есть он получил, он стал вот этой сущностью, личностью стал. Опять-таки некоторые пытаются отделить и убрать вот это, сказать, что так вот сначала Бог вдунул руах, а потом стал нефеш. Но в самом деле это не так. Слово «дыхание» – это не руах. Это совсем другое слово. То есть просто Бог, здесь речь идет о том, что Бог вдохнул. Просто Бог дал жизнь, человек появился. Человек появился на свет, он стал человеком. В Новом Завете точно так же слова «дух» и «душа» то же самое в большинстве случаев используются взаимозаменяемое. Новозаветнее слово, которое переводится как «душа», на русском это «сайке» или «сухей». «Сухей» – это сущность жизни, включая в себя мышление, волю, чувства внутреннего человека, мысли, сердце или существо, его внутреннее естество. То есть, когда Новый Завет говорит о душе, Новый Завет очень часто применяет именно вот это слово, которым выражается целая гамма различных явлений, самых различных явлений, которые касаются внутреннего человека. Деяния 3 глава 23 стих. «И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа». То есть, речь здесь идет о том, что человек, всякий человек. Речь не идет о том, что дух останется, душа истребится. Здесь не выделяется что-то отдельно. Опять-таки, касается внутреннего человека, касается самого человека, личности. Римлянам 13:1. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти от Бога существующей, существующей же власти от Бога установлены». То же самое. Слово «душа» В этой ситуации то же самое касается внутреннего человека. Оно касается не только специфической части внутреннего человека, которую некоторые разделяют как душа или дух. Второе слово в Новом Завете, которое используется для того, чтобы обозначить наше русское слово «дух», или переводится оно часто как «дух», это слово «пневма». Как оно переводится? Еще один словарь дает нам такое объяснение. Кстати, там наши братья забыли перевести слово «саркс» и «сома» в греческий шрифт. Слово «пневма», как оно переводится? Нематериальная часть человека в контрасте с внешними видимыми аспектами. «Саркс» – это плоть, и «сома» – это тело. То есть внутренний человек, пневма – это внутренний человек, имеющий способность познавать Бога. Опять-таки, для чего я делаю такую подробную, такую слишком уж научную, такой расклад или научное такое изучение? Для одной цели. Для того, чтобы показать, что Библия в своем оригинале, не только в русском языке или в английском языке, Библия в своем оригинале действительно использует слова «дух» и «душа» практически почти всегда взаимозаменяемо. Почти всегда касаясь внутреннего человека. Например, 2 Коринфянам 7:13. «Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили, что? Дух его, чувство его. Он был в расстроенных чувствах, он был в переживаниях каких-то, вы все успокоили дух его». Кроме слов «дух» и «душа», есть еще некоторые слова, которые определяют то же самое, ту же самую сущность или касаются того же самого объекта. Это слово «сердце». Например, притча 4 глава 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое». Речь не идет о том, что храни свою сердечную мышцу, чтобы она у тебя дольше проработала. Хотя ее тоже, наверное, надо беречь. Слышал я, когда-то мне говорили. Здесь речь идет о внутреннем человеке. «Больше всего хранимого храни сердце твое», то есть внутренний человек твой. То есть мы видим, что внутренний человек уже называют духом, душой, сердцем. И в одном тексте в Новом Завете так буквально и сказано «внутренний человек». Посмотрите, 2 Коринфянам 4, 16. «Посему мы не унываем, что если внешний наш человек и тлеет, а внутренний со дня на день обновляется». То есть здесь проводится такое разделение. Есть внешний человек, есть внутренний человек. Внутренний, который со дня на день обновляется. То же самое, еще один термин, который показывает на внутреннюю духовную сущность человека. Итак, мы определили, что почти все тексты Библии, говоря о духе или душе, говорят об одном и том же явлении, не разделяя конкретно, что относится к душе, что относится к духу, что относится к сердцу, что относится к внутреннему человеку. Есть только два текста в Новом Завете, в которых встречаются в одном тексте одновременно дух, душа и тело, и в другом тексте речь идет о духе и душе и о разделении между ними. Наверное, вы помните эти тексты. Первый – это первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». То есть, смотрите, апостол Павел, обращаясь к людям, которые жили в Фессалонике, он приводит последнюю молитву свою, последнее пожелание, последнюю просьбу к Богу, которую он возносит, и он говорит: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». То есть явно здесь в одном тексте апостол упоминает дух и душу. Он не говорит «ваш внутренний человек», просто он говорит и о духе, и о душе. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих, говорит следующее. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Какой вывод из всего этого мы можем сделать? Опять-таки, когда мы говорим о Священном Писании, нам нужно научиться подходить к нему так, как оно представляет. То есть, если Священное Писание открывает что-то, брать это открытое, если оно не открывает что-то, нам ни в коем случае не нужно спекулировать о том, что не открыто, а тем более строить на этих спекуляциях какие-то учения, потому что эти учения, скорее всего, будут учениями, которые не построены на авторитетном Священном Писании. Что мы можем знать из этих фактов? Первое, что, скорее всего, действительно существует душа, существует дух и существует тело. Раз апостол говорит здесь, значит, наверное, так есть. Но проблема наша заключается в том, что очень часто апостол в практических целях, и апостол Павел, и все другие авторы Библии, называют дух и душу как одно целое. Это говорит о том, что мы с нашей точки зрения, исходя из тех данных, которые у нас есть, мы практически не можем видеть между ними разницы. Да, это две разных субстанции, но мы никак не можем точно найти, где проходит граница. Мы даже не можем сказать, если в какой плоскости эта граница, какого качества эта граница. Единственное, что мы знаем, что Священное Писание упоминает о том, что существуют эти явления, и они существуют раздельно. Опять-таки, это вопрос, который поступил к нам, и я, отвечая на этот вопрос, знаю или понимаю причину, почему его задали. Дело в том, что существует несколько теорий, несколько авторов, несколько книг, которые, исходя из этого положения, из предпосылки, что дух, душа и тело – раздельные явления, и они пытаются обозначить качество духа и качество души. Но они там идут часто дальше, еще плоть и тело и так далее. Они приходят к искусственно созданной системе. Один из таких людей – человек, который был известен в России. Он китаец сам, его звали Вочман Ни. Если почитать его книги, то большинство его книг, ну, в общем, так сильно еретическими не назовешь. В общем-то, почти все благополучно. Но в его богословии, в его фундаменте заложено вот это разделение, искусственное разделение между духом и душой. И он намеками выдвигает какие-то теории, связанные с нашей практической жизнью. Но после него появились люди, которые взяли этот фундамент, которые пошли на нем дальше. Одна из таких людей – Ребекка Браун. Если вы читали ее книжки, которые, ну, практически сказать о них еретически – это ничего не сказать. Это абсолютный бред. Там такие просто представления, wild imagination. Там всякие-всякие разные вещи. Но она берет свой фундамент, она очень часто цитирует, в общем, она берет свой фундамент оттуда. Есть еще один русский писатель, который достаточно популярен был в Советском Союзе, который также написал труд, он называется «Человек». Вот, и в этом труде он разделил подробно. Он взял не триединство Божие, а он взял храм. Он взял в храм, значит, там двор язычников, потом святое, святое святых. И он говорит, что тело параллель с двором язычников, душа – это святое, и дух – это святое святых. Вот. И на основании этого разрабатывает там целую-целую систему жизни, как нужно жить. Опять-таки, как я уже сказал, что нам всегда нужно очень внимательно смотреть на подобные явления для того, чтобы не ошибиться в нашей жизни. Окей, это первый вопрос, достаточно простой. Второй вопрос. Можно ли женщинам ходить в брюках? Это один из наиболее, так скажем, в кавычках, богословских вопросов. Где бы только я не был, мне часто приходится в разных местах быть. Вот, и раньше чаще приходилось. И чаще всего два вопроса богословских были, ну, до известных перемен. Два вопроса богословских – это так называемый косыночный вопрос и так называемый брючный вопрос. С косыночным вопросом мы уже разобрались как-то раз, кажется, это было во второй беседе нашей «Вопросы и ответы номер два». Вот теперь я, в общем-то, не спешил торопить события, я знал, что этот вопрос рано или поздно придет. Вот он пришел. И мы попробуем о нем немножко поговорить, посмотрим. Вопрос точно звучал следующим образом, тот вопрос, который я получил. Во Второзаконии 22.5 написано, что на женщине должно быть мужской одежде и на мужчине женской. Как в свете этого текста относиться к тому, что некоторые женщины-христианки ходят в брюках, особенно если они одевают брюки, идя в церковь? Вот такой вопрос, который, на мой взгляд, нужно разделить на две части. Первая часть касается того, что Второзаконие 22.5 говорит о брюках. Первая. Вторая часть, говорят ли другие тексты Библии что-нибудь на эту тему, или какие-то библейские принципы, которые помогут нам разобраться в этом, ну, для некоторых очень глобальном вопросе, очень важном. Так, давайте посмотрим сначала, в чем же значение Второзакония 22.5. Давайте прочитаем. «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие». Как видно, если вы внимательно читаете, здесь ничего не говорится о брюках. То есть слова «брюки» здесь нет. Здесь сказано о мужской одежде и сказано о женском платье. То есть во времена Моисея брюк не было, понятно, одежда, но одежда отличалась. Была одежда женская, была одежда мужская. Вот, и Бог через Моисея обращается к народу израильскому, и он конкретно говорит людям: «Смотрите, чтобы у вас не было такой мерзости». Он говорит здесь буквально: «Ибо мерзок пред Господом Богом твоим, делающий сие». Что это такое? Что имелось в виду? Почему это было так важно? Для того, чтобы мы говорили дальше, нужно сделать одно определение. Определение одному слову, которое поможет нам потом, так скажем, подробненько поговорить о всех этих делах. Слово, которое трудно выговорить, это слово есть, кстати, и на русском, и на английском, но есть такое, точно такое же. Это слово «трансветизм». Что это такое? Это слово, которое всегда, еще в то время, вернее, эти явления были еще в то время, это слово, которое определяет тех людей, которые делали cross-dressing по-английски. То есть они одевали, женщины одевали мужскую одежду, мужчины одевали женскую одежду. Независимо от того, какие эти одежды были, в разных культурах разные одежды были. И люди пользовались этим. Для чего? Вопрос. Было несколько причин в истории, несколько причин, почему трансвестизм имел место и имеет место сегодня. Первая – это попытка занять положение, которое ограничено определенному полу. Ну, например, история говорит о том, что в истории Римской католической церкви была одна папесса. То есть был папа, который в конце концов оказалось, что он мама. То есть женщина, которая сильно хотела стать папой римским, вот, и она, в общем-то, одевалась как мужчина, вела себя как мужчина, и в конце концов она стала, в общем-то, папой или мамой, это трудно сказать. Вот, но она заняла этот пост, это положение в Римской католической церкви. Вот, ну, в конце концов, ее разоблачили. То есть определенная ситуация. Вторая причина, почему люди это делают, это психологические причины, которые существуют в современном мире. Дело в том, что мы живем сегодня в мире, в котором чувства правят бал. То есть все вокруг, все вращается «how do you feel?» Как ты себя чувствуешь? И вот это «как ты себя чувствуешь» – это главное, считается у людей. Иногда некоторые люди чувствуют себя неправильно. Сбивается что-то у них в уме, вот, и они чувствуют себя неправильно. Некоторые женщины чувствуют себя как будто, ну, как мужчина, или мужчина чувствует себя как женщина. В принципе, это явление давно известное, потому что уже давно-давно есть люди, которые чувствуют себя как Наполеон, например. Вот, и таких всех людей знают, куда помещать. Их помещают в психиатрическую больницу. Почему? Потому что у него расстройство чувств, он неправильно чувствует. Ну, так как сегодня мы живем в обществе, которое чувства празднуют очень сильно, и особенно, когда касается чувств, связанных с сексуальностью, вот здесь наше общество решило пойти навстречу таким людям, которые чувствуют себя. Несколько лет тому назад я смотрел интервью с человеком, я не знаю, какого он пола, который был когда-то Дэниел, и потом стал Даяна. И он говорит, рассказывает, что вот он всю жизнь чувствовал себя не в своей тарелке, и потом в конце концов один психолог ему открыл тайну. Оказывается, он внутри женщина. Это психолога тоже надо бы, наверное, свести туда же. И он так поверил этому психологу, говорит, все, все мои проблемы разрешились. Вот all my troubled youth. И все там проблемы с законом. И все проблемы, вот оказывается, где было. Все оказывается не в то. И он, значит, пошел и, в принципе, что делают таким людям? Им гормональную терапию применяют, и потом там хирургическое вмешательство. В общем-то, там что-то удаляют, что-то добавляют, и в общем-то, люди становятся, в общем-то, из мужчин женщины, из женщин пытаются мужчин сделать, вот и так далее. Конечно, понятно, да, это идиотизм полнейший. То есть это просто люди не в своем уме, которые идут на такие вещи. Это современный мир. Есть еще одна причина. Мы, когда жили в Лос-Анджелесе, мне приходилось видеть такие явления. Это люди, которые имеют склонность к гомосексуализму или не гомосексуалисты, и они пытаются предстать в другой форме. Мужчины пытаются предстать женственными, а женщины пытаются предстать мужественными, и поэтому они тоже применяют вот этот кросс-дрессинг. То есть они думают, что этим они воспроизведут вот чаяние того, кто они есть, как они это считают. По всей видимости, это было одной из наиболее вероятных причин, почему Моисей писал это. Потому что известно, что гомосексуализм идет далеко-далеко. Вы помните еще Содом и Гоморра? То есть это явление старое. И известно, есть исторические данные, которые говорят, что хананеи, то есть люди, жители тех мест, куда Бог вводил народ израильский, вот, они пили буквально до дна всю эту чашу растления того времени. Вот, Бог много раз говорит, что чаша переполнена всего зла, в котором жили хананеи. Вот, и по всей видимости, эти люди... Они одевались, мужчины в женскую одежду, женщины в мужскую одежду, для того, чтобы именно с целью подчеркнуть свой гомосексуализм каким-то образом. Вот. И Бог предупреждает народ израильский. Вы входите в эту землю, там люди, которые несут свой неправильный уклад, свой неправильный подход к жизни. Смотрите, чтобы у вас не было таких явлений. Есть еще одна причина, которая тоже имела место тогда вполне очевидно. Это язычество. То есть причины, связанные с мистицизмом и всякого разного рода колдовством. Что это значит практически? Известный ученый, специалист по Ветхому Завету Питер Крейги, который написал несколько комментариев по Ветхому Завету, он пишет так по этому вопросу. Прежде всего, трансвестизм ассоциировался с некоторыми формами гомосексуализма. Второе, в то время вполне вероятно, что практика трансвестизма была связана с различными языческими культами. Дальше он приводит несколько примеров, один из них. Угаритская история времен Древнего Ближнего Востока рассказывает о языческом герое Акхате. Когда он был убит, его сестра Пегат одела его одежду под свою одежду. Заметьте, очень интересно, она не хотела выглядеть в мужской одежде, она одела ее под свою одежду с целью, чтобы с этой одеждой к ней пришла сила для мести врагам ее брата. Это исторические записи, это примерно тот же период, немножко раньше, может быть, чем период Моисея. То есть речь идет о том, что люди, которые пользовались этой практикой, они делали это для того, чтобы... Что-то магическое произошло, что-то в духовной сфере пришло, как в данном случае сила, которую они думали или которую они ожидали от этого кросс-дрессинг, от этой ситуации. Кроме того, есть еще несколько предположений. Некоторые говорили о том, что это специальная форма поклонения определенным языческим богам, когда переодевались так. Некоторые есть свидетельства о том, что люди, которые... заботились о том, чтобы избавиться от бесплодности, они прибегали к таким формам. То есть различные культовые формы, которые применяли. То есть, как видно, когда Моисей писал этот текст, его сильно не беспокоили брюки в 21 веке. Когда он писал этот текст, его беспокоило духовное состояние людей, которые жили тогда. Его беспокоило, чтобы люди не попали под влияние вот этих языческих культов, которые принесут с собой или же грех гомосексуализма, или же они принесут какую-то культовую зависимость или какие-то аспекты, связанные с культами. Если мы возьмем, существует определенный принцип истолкования библейских текстов, принцип герменевтики. Когда мы говорим о любом тексте, если он там стоит в Библии, значит, он нужен. И вот если мы истолкуем этот текст правильно, вот мы пошли туда 2000 лет тому назад, или 3,5, взяли этот текст и его значение, поняли его суть. Суть этого текста в следующем. Он говорит, смотрите, чтобы мужчины оставались мужчинами и женщины оставались женщинами. Смотрите, не допускайте ни в какой форме, или культовой, или сексуальной, смешения полов. Или, так скажем, какое-то смущение или смятение в этом, confusion, в том, что может произойти в понимании этих вопросов. Если мы попробуем теперь взять этот принцип и принести сюда, в наш век, мы можем найти параллели здесь. Это действительно факт, который был и который остается сегодня. Факт простой. Мужчины должны быть мужественными. И женщины должны быть женственными. Есть разные формы, как люди подчеркивают свою женственность, как люди подчеркивают свою мужественность. Но этот принцип был всегда. В разных культурах может немножко этот фактор меняться, но сущность всегда оставалась. Мужчины должны быть мужественными, женщины должны быть женственными. Вы знаете, я получил несколько комплиментов. Интересно, от американцев, моих американских друзей, которые приезжали к нам, много раз были в нашей церкви, вот, и они отмечали эту деталь. Они говорили о том, что у вас девушки и женщины более женственны, чем в наших церквях. Кроме того, один из моих друзей приехал из России, они там уже давно ушли гораздо вперед, вот, и я услышал точно такой же комплимент или точно такой же комментарий от его и от его жены. Я не хочу сказать, что мы в идеале на этом вопросе, но это то, что действительно должно занимать наш разум. Так Бог нас создал. И Бог хочет, чтобы действительно мы жили таким образом, чтобы женщины были женственными и мужчины были мужественными. Ну, с этим все понятно. Что с брюками делать? Вопрос-то был не такой. Вопрос был со второзаконием и с брюками. Но мы уже поняли, что второзаконие к брюкам не имеет отношения, что делает с брюками. Что делает с брюками. Как мы уже сказали, женщины должны носить то, что помогает им быть женственными. Вопрос, что является женственным? И могут ли брюки быть женственными? Или брюки подчеркивать женственность? Если вы попробуете задать этот вопрос лет 100 назад, или лет 50 назад, или сегодня, вы можете найти разницу во мнениях. Почему? Потому что это очень сильно зависит от культуры, определенной культуры людей, которые живут в том или ином обществе. Мы можем точно сказать, глядя на Священное Писание, в котором оно описывает основные принципы женственность или связанная с женственностью. Я хотел бы сейчас еще раз очень коротко остановиться на них, с тем, чтобы позволить всем, это касается не только девушек, не только женщин, это касается и мужчин в большой степени, чтобы каждому из нас еще раз дать вот это внутреннее напоминание, чтобы мы могли действительно правильно к этому относиться. В чем выражается женственность? Библия нам ясно говорит, это скромность, сбалансированность, это порядочность определенная, это богобоязнь, то, что подчеркивает или выражает богобоязненность человека. Есть один из самых, может быть, конкретных текстов, который говорит об этом, это 1 Тимофею, 2 глава, с 9 стиха. Здесь сказано так: «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя». Ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Что здесь есть? Во-первых, мы видим вот это слово «в приличном одеянии». Если его просто перевести, это слово «приличное» – это слово, которое происходит от слова «космос», «космео». От него произошло слово «космос», от него произошло слово «косметика». Оно переводится просто как «порядок», то есть «в порядочном одеянии». То есть, когда мы говорим о том, как одеваться, одевайтесь так, чтобы быть в порядке, чтобы не было ощущения того, что люди на вас смотрят и хотят вот что-то поправить, то есть что-то не в порядке, что-то как-то не в той стороне. Причем, когда мы говорим о порядке, в церкви, порядочно нужно быть всегда. Но когда мы говорим о порядке в церкви, мы говорим о том, что церковь – это определенное общество, это определенная цель здесь. Допустим, когда мы идем поиграть в волейбол, мы одеваемся немножко не так, как мы одеваемся, идя на свадьбу. Потому что это два разных явления. И порядочно в волейболе будет непорядочно на свадьбе. И порядочное на свадьбе будет совершенно неудобное в волейболе. То есть мы всегда понимаем, что да, есть разные ситуации, в которых есть something what is appropriate. И вот это слово «прилично». Второе. Одежда должна подчеркивать скромность. Причем как и у мужчин, так и у женщин. И приходится встречаться достаточно часто с подобными явлениями. Внешний вид не должен быть кричащим, то есть не ставить перед собой цель выделиться, не ставить перед собой цель каким-то образом своей одеждой привлечь внимание для того, чтобы смотрели нас. В церковь мы приходим, чтобы поклониться Богу, а не для того, чтобы провести здесь выставку, так скажем, современных мод. Опять-таки, я хочу сказать, сделать такую короткую ремарку. Большинство, подавляющее большинство людей в нашей церкви одеваются очень хорошо. То есть причина, почему я говорю это, не потому, что там где-то что-то какие-то... Если какие-то появляются вещи, мы иногда вкладыши выпускаем. Да, шутка, конечно, да. Хотя был вкладыш не так давно. Вот, действительно жарко стало, и некоторые стали чуть-чуть освобождаться от лишней одежды, чуть-чуть переборщили. Последнее. Одежда не должна быть сексуально вызывающей. Опять-таки, это здесь написано, смотрите. «Со стыдливостью и целомудрием украшали себя ни плетением волос, ни золотом». Это также касается брюк, это касается и всей другой одежды. То есть, если вы одевайтесь так, чтобы ваша одежда создавала гармонию, создавала действительно атмосферу поклонения в Доме Божьем. То есть, когда мы говорим о том, можно ли одевать брюки или нет, по всей видимости, можно. Библия не запрещает. Но когда вы идете в церковь, оденьтесь порядочно. Оденьтесь так, чтобы это было действительно соответствовало. В наших русских традициях, так скажем, брюки – это не совсем еще то явление, которое у некоторых людей он вызывает вопрос. Если уж это действительно у вас что-то, ну, очень прям такой какой-то брючный костюм или что-то такое, что действительно, ну, это может быть, но не приходите в джинсах, потому что это явно, вы понимаете, что вы просто чуть-чуть downgrading. Это выражает ваше отношение. Когда вы идете на свадьбу к другу, представьте себе, дружок пришел в футболке и в джинсах. Это просто just inappropriate. Это просто немножечко... Не потому что нельзя. Не, можно. В джинсах можно прийти, и в футболке можно прийти на свадьбу. Но он обидит жениха. И обидит людей, которые рядом с ним. Это просто какой-то культурный аспект, в котором мы живем. Окей, опять-таки... Я встречался с явлениями, когда люди говорят о доме молитвы и говорят, что вот через парковку дома молитвы нельзя пройти в брюках женщина, потому что это мерзость. Ну, как мы уже поняли, что мерзость говорится о другом, не о брюках. Если вы пришли в дом молитвы красить что-нибудь, пожалуйста, не одевайтесь так, как вы приходите в собрание. Оденьтесь соответственно тому, что вы делать будете в доме молитвы. То есть, понятно. Окей, и последний вопрос у нас есть. Как научиться оказывать здоровое влияние на окружающих нас людей? Что сделать для того, чтобы мы могли правильно оказывать влияние? Опять-таки, у меня еще много вопросов. Мы сегодня будем говорить только о трех. Это последний, третий вопрос. Значит, третий вопрос. Мы говорили уже, как научиться оказывать здоровое влияние. Я очень рад тому, что люди задают такие вопросы. И у меня есть несколько еще подобных вопросов. Я приготовил их, может быть, через месяц или полтора мы сделаем еще одно такое собрание. Действительно, христиане должны оказывать здоровое влияние на окружающих нас людей. Это, в общем-то, основная причина, почему Бог, спасая людей, оставляет их здесь. Почему Он их не забирает сразу, не восхищает на небеса. То есть Бог оставляет нам задачу. И одна из самых главных задач, которая у нас есть, живя здесь на земле, повлиять на тех, кто вокруг нас. Когда мы говорим на тех, кто вокруг нас, это с этого и начинается. Начинается с тех, кто прямо рядом. Начинается с тех, кто непосредственно близко к нам. Потом те, кто немножечко дальше, потом те, кто немножечко дальше. И Иисус Христос говорил об этом ученикам. Он говорит, вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии, даже до края земли. То есть определенный такой порядок этого влияния. Почему это важно? Потому что если человек не влияет на людей там, где он живет, там, где он работает, там, где он учится, то, скорее всего, все то, что он будет делать где-то, будет не влиянием, а пропагандой. Знаете, чем отличается христианское влияние от пропаганды? Пропаганда – это правильные слова без жизни. Это просто распространение информации. Как правильно влиять? Я хочу несколько текстов прочитать, в которых, во-первых, сказано о том, что нужно влиять. 1 Петра, 2 глава, с 9 стиха. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». То есть Бог призвал нас для того, чтобы мы были верующими людьми, живущими здесь на земле, чтобы мы могли провозглашать или являть своей жизнью Его совершенство. «Excellences of God» по-английски. То есть это Его великолепие, это Его величие, Его личности. Для этого Бог нас спас. Мы должны этим заниматься. И дальше он говорит. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать, или проводить, добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». То есть здесь сказано о том, что люди своей жизнью должны оказывать влияние на тех, кто вокруг, и таким образом те, кто вокруг, здесь не написано, что они обязательно покаются, возможно, что кто-то покается, но у них будет определенная реакция, они, увидя Бога, они, увидя добрые дела ваши, прославят Бога в день посещения. Возможно, что речь идет о покаянии. Матфея 5 глава с 13 стиха. Иисус Христос говорит, вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. То же самое Иисус Христос говорит. То есть речь идет о том, что христиане, они имеют функцию. Функцию света, то есть просвещать окружающий нас мир, функцию соли, то есть предохранять его от разложения. Как достичь влияния? Что нужно сделать для того, чтобы это влияние было? Понятно, что его нужно. Вопрос был, как его достичь? Библия говорит нам о нескольких важных ступенях. Я попробовал их сгруппировать в три основных блока. Первое. Прежде всего, если вы хотите влиять на людей, которые вокруг вас, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы вы лично могли иметь ваши личные, хорошо развивающиеся взаимоотношения с Богом. Если вы талантливый организатор, если вы сильный певец, если у вас какие-то другие дарования просто так и просто брызжутся всех ваших, так скажем, активностей, которые вы делаете, они ничего не дадут. Они никогда не дадут божественного влияния, если в вашем личном сердце не будет этого серьезного личного знания Бога и преклонения перед Ним. Я встречаюсь с разными людьми. Встречаюсь с людьми, которые говорят или хотят делать что-то для Бога. Иногда так дословно и говорят. Вот я хочу делать что-то для Бога. В принципе, это может быть для кого-то откровением. Вы знаете, что Богу ничего не надо. Бог счастлив. Абсолютно счастлив. Абсолютно все, что ему нужно, у него уже есть. И сделать что-то для него невозможно. Просто невозможно. Когда мы говорим о любой форме нашего служения, мы говорим о том, что Бог дает нам огромную привилегию стать соучастниками того, что Он делает. И это невозможно сделать сердцем своим, не переняв Его дух, сердцем своим, не наполнившись Его желанием, сердцем своим, не подчинившись Его воле, в глубине своей души не научившись восхищаться Его величию. Поэтому, когда мы говорим о влиянии, мы говорим о том, что абсолютно все, что мы делаем, нам нужно проверить и свести к этой точке. Мы не можем делать. Вот смотрите, я когда-то услышал, оказывается, есть такой концепт даже, я не знаю, какое его правильное научное название, но так его в народе называют принцип бочки. Вот представьте себе бочку такую. Раньше в России были бочки из таких этих самых маленьких таких досочек собирались. Вот представьте себе, одна досочка короткая, другая чуть короче, третья чуть короче, четвертая чуть выше, пятая еще выше. Вот какие-то вообще до конца. Так вот, уровень воды, который можно будет набрать в эту бочку, определяется самой короткой планкой. Понимаете, да? То есть невозможно, хоть все остальные до конца, а одна вот такая низкая, все, выше уже не наберешь. Вот уровень эффективности нашей с вами жизни определяется нашими отношениями с Богом. То есть если их нет, нет никакой эффективности. И не нужно лицемерить. Если нет жизни с Богом, если нет отношений с Богом, Богу, наши выступления, наши активности абсолютно не нужны. Абсолютно. Дальше, все то, что мы делаем, не может вырасти выше вот этой самой низкой планки. То есть, если мы вырастем в личном знании Бога, вот тогда вырастет и наша влиятельность. Вот тогда и то, что мы делаем, будет достигать сердец людей. 1 Петра, 3 глава, 15 стих, говорит о влиянии. Очень интересно, посмотрите. Господа Бога светите в сердцах ваших. И дальше. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Это влияние. С чего оно начинается? Оно начинается с первого императива, с первого повеления. Господа Бога светите в сердцах. Вот это личное знание Бога. Это личное преклонение перед Ним, преклонение сердцем, познание Его, наполнение им. Есть второй очень важный принцип. Если вы хотите быть эффективными, если вы хотите влиять на людей, которые вокруг вас, причем любые, будь это муж и жена, будь это дети ваши, вот почему сказано о том, что служитель должен иметь детей верных. Это влияние. Это его влияние, как он влияет. Будь это люди на работе, будь это люди в церкви, будь это кто угодно другие люди. То есть это определяет влияние. Второе. Первое – это личное знание Бога, личное преклонение, серьезное преклонение перед Богом. Второе – искренне любите людей. Здесь же в первом послании Петра написано немножко выше, 3 глава, 8 стих. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Кстати, в следующий раз тема нашего следующего урока по посланию к римлянам будет «Побеждай зло добром». Мы конкретно будем говорить о том, как мы можем бороться со злом. Не просто терпеть его, а бороться с ним эффективно, побеждая его добром. Иоанна 13 глава 34 стиха. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Итак, мы говорим уже о двух принципах. Первый – в сердце рождается, наша любовь к Богу, наше познание Его, наше поклонение Ему от сердца. Второе – наша любовь к людям. Третье – будьте готовы говорить истину в правильное время и в правильной форме. Я прочитаю этот же 15 стих из 3 главы 1 послания Петра. «Господа Бога светите в сердцах ваших». И дальше «будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». То есть всегда, когда возникает возможность, всегда, когда люди слушают, всегда, когда они открыты к тому, чтобы услышать, к тому, чтобы познать, будьте всегда готовы. Что это значит? Несколько очень важных вещей. Во-первых, нам нужно знать, во что мы верим. Нам нужно быть уверенным, ясно. Второе, нам нужно знать Евангелие, в которое мы и верим. Вот почему мы без конца возвращаемся к Евангелию в нашей церкви. Вот почему мы так часто, так много говорим о Божьей благодати, о сущности того, как Евангелие действует, о силе для спасения. Третье, нам нужно знать хорошо, что с нами сделало Евангелие. Если вы знаете Евангелие понаслышке, помните, как один человек пытался изгонять бесов? Он говорит именем Иисуса Христа, которого Павел проповедует. Окей, хорошо, Иисуса Христа знаю. Павел тоже известен. А вы кто? Это вопрос, который задают, или же если не озвучивают, то в умах, в сознании каждого неверующего человека или человека, на которого мы влияем, звучит этот вопрос. Окей, про Христа понятно. А с тобой что? Нам нужно знать, что с нами сделал Господь. Нам нужно ясно понимать, что Евангелие made a difference in our own life. Что оно нас поменяло, нашу собственную жизнь поменяло. Это личное свидетельство. Речь идет о нашем уповании. Здесь сказано, смотрите, «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета». В чем? В богословии? В теориях? В вашем уповании. В том, насколько вы действительно сердцем своим уповаете Богу, на Бога, на Евангелие, на Его. При всем этом есть еще одно такое предупреждение. Необходимо иметь баланс, обязательно необходимо помнить, то есть когда мы влияем или когда мы пытаемся влиять на людей, нам нужно внимательно смотреть, а не влияют ли они на нас. В каких-то ситуациях, возможно, если мы видим, что мы не способны влиять, возможно, нам нужно немножечко back off, немножечко изолировать себя на какое-то время хотя бы от этих людей, чтобы стать сильнее. Есть несколько текстов. 1 Коринфянам 15:33. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Псалом 1:1. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Окей. Это ответ на третий вопрос.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!